Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Брата времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 228-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. И сегодня вновь у меня в гостях Андрей Себрант, которого вы так любите и ждете, и просите еще раз пригласить, поэтому я не мог вас не послушать. Здравствуйте, Андрей.
Доброго времени. Ну, не люблю это выражение «доброго времени суток», поэтому, черт, просто добрый вечер, у меня сейчас вечер.
Ну, у нас тоже не добрый, у нас бородатый, у нас свои заморочки.
Нет, бородатый, наверное, хороший, просто, прости, я отношусь к тем, кого вот это обращение «доброго времени суток» сильно бесит, когда я его слышу где-нибудь там в почте, в чатиках и так далее.
Ну, поэтому мы вот так себя и ограничиваем. Мы, с одной стороны, вроде как, знаете, в мемчик входим. Но давайте приветствуем. Оно у нас так сложилось.
Хорошо. Договорились. Бородатого времени суток всем.
Вот, тем более, да, вы тоже в нашем негласном клубе бородатых людей же находитесь. Грех не воспользоваться.
Вполне.
Да, собственно, вы уже не первый раз у меня в подкасте, были в 89-м выпуске, когда мы с вами говорили о машинном обучении, были в 156-м выпуске, мы говорили там о, опять же, искусственном интеллекте, то, что сейчас называют искусственным интеллектом, давайте так, наверное, это правильнее будет назвать. Но я вас сегодня позвал поговорить немножко о другом, и, как мне кажется, вы просто идеальный кандидат на вот ту тему, которую я давно, на самом деле, вынашивал там у себя в голове, думал, как бы ее рассказать. Поговорить я хотел о фундаментальной науке в современном ее представлении, в том, как она вписывается в современное общество, как она менялась за последние там несколько десятков лет, как она вытеснялась другими отраслями. Ну, если мы говорим о, скажем так, привлекательности для молодых людей, для выпускников, для студентов, для аспирантов и так далее. Потому что вы ведь тоже занимались фундаментальной наукой какое-то время, потом перешли в IT-отрасль, там долгое время тоже работали, поэтому вы изнутри знаете оба этих мира, знаете их очень хорошо, поэтому, собственно, хотел бы с вами об этом поговорить. Но давайте вот для тех, кто не знает, в двух словах можете про свой бэкграунд рассказать научный и как он превратился в то, чем вы занимаетесь сейчас.
Ну, с удовольствием, но только ты понимаешь, что на самом деле мои занятия фундаментальной наукой закончились почти 25 лет тому назад, потому что все-таки наукой можно заниматься только вот как фулл-тайм. То, что я сейчас читаю какие-то журналы, могу восхититься какой-то вполне научной статьей, это не называется заниматься наукой. Заниматься наукой – это ей жить. Она так устроена. И поэтому вот теперь могу краткую биографическую справку. Я закончил Московский физтех в 1977 году, и в 1977 году, в прошлом веке, пришел я на работу, собственно, как это принято на физтехе, на ту же кафедру базовую, где я делал диплом. Это тогда называлось филиал Института атомной энергии в Красной Пахре. Нынче это Тринити в городе Троицк, который даже уже не то чтобы совсем город, а часть Новой Москвы. И, в общем, как на дипломе, так и потом после диплома я все время занимался разными аспектами взаимодействия лазерного излучения с веществом. То есть вначале это были эксперименты совсем коротких по тем временам и импульсов, там, наносекундных импульсов. А потом это были импульсно-периодические лазеры уже с длительностью скорее микро- и иногда даже миллисекундные, вещества тоже были разные. В свое время я получил даже премию Ленинского комсомола, была такая премия в Советском Союзе, за микрометаллургические процессы на поверхности различных сплавов, которые инициировались лазерным излучением. Это была вот одна из историй, что там можно было создавать интересные покрытия. Вообще там была очень интересная поверхностная такая плазменная химия, физика, все вместе перемешанное. Вот. Ну и попутно были фундаментальные работы, потому что, конечно, поскольку я действительно очень много интересовался этой самой приповерхностной лазерной плазмой, она, как любая плазма, штука страшно неустойчивая, и поэтому исследование вот различных неустойчивостей при разлете этой плазмы в окружающий газ низкого давления, развитие неустойчивости на поверхности самих металлических образцов, это была вот такая как раз не прикладная, а совершенно красивая фундаментальная физика. И, наверное, самая такая, что ли, престижная для меня публикация — это публикация совместно с нашими теоретиками, очень сильными, Сашей Дыхне, Леней Большовым, в Physical Review Letters, потому что все-таки Physical Review Letters — это вот не Applied Optics. В Applied Optics я тоже публиковался, но все-таки прикладная наука. А вот PhysRev Letters — это, ну да, классическая такая фундаментальная. Вот. И этим всем я занимался до примерно 95-го года, потому что последние 4 года, вот между 91-м, когда закончил свое существование Советский Союз, и вот в 95-м, когда я окончательно ушел из физики, эти 4 года было понятно, что, в общем, происходит такая тихая агония тяжелой экспериментальной физики, потому что это очень ресурсоемкая область. Там нужно много всяких экзотических деталей, расходные материалы типа какого-нибудь там сверхчистого газа, который мне был нужен, и все это в прежние, в советские времена было сильно завязано на внутрироссийскую кооперацию, научное приборостроение и так далее. После распада Союза все это дело прекратилось, у меня начала тихо разваливаться установка, и чинить ее было почти невозможно. У меня были в этот момент какие-то американские гранты, но на то, чтобы все покупать за рубежом, этих денег не хватало. Ну и примерно в 95-м году стало понятно, что есть два пути. Либо продолжать заниматься серьезной физикой, но тогда точно надо уезжать. Либо сменить профиль деятельности, если очень хочется остаться в России. Мне хотелось остаться в России. И в это время начинался всякий интернет. И в нем было очень прикольно и очень похоже местами на науку. Ну, а те ребята из моей группы, кто разъехался по миру, они вполне неплохо устроились на всякие либо научные, либо научно-исследовательские в промышленности должности в разных странах мира. Вот, а в этот момент можно считать, что вот в тот момент, когда наша группа прекратила существование, и кто-то уехал, а кто-то остался, но перестал заниматься физикой, вот в этот момент моя карьера в большой науке завершилась.
Смотрите, вот в вашем рассказе, ну и в принципе, я думаю, у многих наших слушателей есть какое-то такое подсознательное понимание границы, где заканчивается наука, а начинается какая-то другая деятельность. Но, как по мне, эта грань, она, ну, достаточно размытая. Давайте попробуем какое-то вот хотя бы примерное определение дать, что считать непосредственной научной деятельностью, потому что, ну, как мне кажется, есть, конечно, стереотип, что это должен быть обязательно человек в белом халате, в защитных пластиковых очках и в лаборатории, значит, какие-нибудь там либо пробирки менять местами и переливать из одной в другую, либо там подкручивать крутилочки на осциллографе, то есть в зависимости от направления деятельности. Но, как по мне, научная деятельность, она далеко выходит за рамки вот этих стереотипов. А как ее очертить, вот я пока что для себя четкого определения не придумал.
Ну смотри, там на самом деле все достаточно просто. Вот то, что ты описывал, это очень близко к истине. Ну, может быть, с точностью до халатов они не всегда нужны. А вот да, пластиковые очки мы все время носили, потому что все-таки, как ни крути, когда работаешь с лазерным излучением, защита глаз – первое дело. Можно совершенно случайно словить зайчик, так словить, что потом на всю жизнь останешься полуслепым. Вот, поэтому да, это либо крутить какие-нибудь ручки на осциллографе, либо, как в нашем случае, больше крутить какие-нибудь микровинты, юстируя зеркала на вот оптическом столе или оптической скамье, где мы проводили больше времени, чем за осциллографами. Но да, вот заниматься этим, в общем, большую часть своего рабочего дня, думать в процессе, думать потом, сидеть над какими-то графиками, и в конце вот моей работы в физике у нас уже появились компьютеры, то есть вот в поздние 80-е, первые несколько лет 90-х, обработка это уже было не как до того сидение с какими-то логарифмическими линейками и калькуляторами, а это была уже нормальная работа там с программой, которая работала с данными, которые полученными зачастую сразу с каких-то цифровых датчиков и так далее. То есть, да, там еще есть, конечно, сидение за клавиатурой, а не только кручение ручек. Но, в общем, это вещь, которая действительно может проистекать сугубо в лаборатории. Теперь важное уточнение. Это все касается ученого-экспериментатора. Вот если это ученый-экспериментатор-химик, он таки должен переливать из одной пробирочки в другую, ну, условно говоря. Если это экспериментатор-физик, он какие-то ручки тоже должен крутить и чего-то там настраивать, какие-то проводочки трогать и так далее. Если это экспериментатор-биолог, он таки должен... Опять же, либо с чашечками Петри, либо с какими-то лабораторными мышами, но общаться физически. И есть другая принципиальная совершенно история. Это ученый-теоретик. Ученый-теоретик действительно вот в древние времена ему хватало просто его головы, бумаги и там карандаша, ручки, может быть, вычислительной линейки. Но, в принципе, хорошему теоретику действительно было что делать до изобретения вычислительной техники. И... Изобретение вычислительной техники добавило ему еще один инструмент – компьютер, но очень быстро ему этот компьютер все равно стал нужен только как интерфейс к каким-то большим вычислительным мощностям, и этим он слабо отличается от современного, там, не знаю, как ни странно, какого-нибудь дизайнера или даже более того, современного какого-нибудь SMM-щика с точки зрения инструментария, что он может работать из любой точки мира. Был бы у него интернет, был бы доступ на тот сервер, где у него что-то, это может быть чаще всего... вычислительный центр в университете, а иногда вычислительный центр в компании, а иногда арендованные мощности где-нибудь в облаке, и там он чего-то считает. Экспериментальные данные тоже где-то собираются на установке, по которым он сверяет свою теорию, но, в принципе, у него основная работа — это думать, что-то прикидывать, опять же, может быть, даже на бумажке. Ему железо, вот то самое тяжелое экспериментальное железо, контакт с которым необходим экспериментатору, ему, теоретику, это железо не нужно. И вот, понимаешь, это получается с внешней стороны два совершенно разных типа деятельности.
Ну, я скорее говорю о том, что как понять, что, вот, например, когда вы ушли в IT-сферу, как понять, что это была уже не научная деятельность? Вот какие основные факторы вот, вы бы выделили, которые вот, вас заставляли так думать? Потому что, ну, как по мне, в том же маркетинге происходят точно такие же эксперименты. Выдвигаются гипотезы, они проверяются на данных, они создается, дизайнится эксперимент, он проводится, а потом происходит анализ, и вот мы там либо подтверждаем, либо опровергаем гипотезу. Примерно то же самое, что делают любой там естествоиспытатель, экспериментальный там физик, химик, биолог и так далее. Точно такая же идет проверка гипотезы, точно так же дизайнится эксперимент. Понятное дело, поле, в котором дизайнится эксперимент, он как бы немножко другое, но в чем вот принципиальная разница между тем, что, как правило, называют вот занятием фундаментальной науки, наукой и все-таки какой-то другой профессией, которая подразумевает, я не знаю, в какой-то степени ремесло, что ли?
Ну, смотри, тут на самом деле вопрос больше в целеполагании, чем в инструментарии. Ты совершенно прав, что я, собственно, сам это говорил, придя в маркетинг, что маркетинг — это в значительной степени, в моем понимании, такая вот эмпирическая наука, но наука, конечно же, прикладная. Прикладная в том смысле, что нет, конечно, где-то есть кафедры маркетинга, на которых люди защищают диссертации и получают, правда, не уверен, что маркетинг есть в перечне, профессий, по которым выдают дипломы кандидата наук, но там, не знаю, кандидат социологии, который вот получил, или там доктор экономических наук, который на самом деле работает на кафедре маркетинга, занимается маркетингом. Это совершенно нормальная ситуация. Но разница в том, что когда ты работаешь в компании, и не в ее, кстати, в некоторых компаниях, и надо заметить, что сейчас в этом действительно вот есть тонкость. В некоторых компаниях есть чисто исследовательские отделы, которые действительно работают, ну, практически так же, как работают лаборатории в академии, в университетах, в научно-исследовательских институтах. То есть это люди, которые копают одну конкретную область, конечно, которая интересна этой компании, ну, скажем, там, новые материалы, если это компания, которая там эти самые материалы как-то производит и продает. Или люди, которые заняты разработкой новых препаратов в фармкомпаниях. Или, вот как в нашем случае, люди, которые заняты разработкой каких-то новых численных методов. Это вполне серьезная математическая дисциплина. Люди защищают у нас как раз диссертации не инженерные, а чисто научные. Это кандидат физмат-наук или доктор физмат-наук, который защитил работу по чистой, например, математике. И вот эта часть людей в компаниях, они, конечно, занимаются в этом смысле вполне академической наукой. Но все-таки, когда речь заходит о 99% сотрудников компании, они, и вот маркетологи в том числе, они занимаются не просто исследованиями, чтобы узнать что-то новое, абсолютно не озадачиваясь, ну, применимостью этого самого нового. Они решают конкретные задачи. То есть я не просто эксперимент, который мне хочется поставить, вот сейчас буду ставить над нами, над нашими пользователями. Нет, я могу ставить только тот эксперимент, который отвечает на конкретный вопрос, например, людей из продукта, которые говорят, вот слушай, мне нужно такой-то там параметр, ну не знаю, возвращаемость людей поднять на 10%, а то у меня экономика плохо сходится. Вот что я должен изменить в продукте или что я должен изменить в коммуникации, чтобы привести более долгосидящую или более часто возвращающуюся аудиторию, давай продумаем эксперимент и по результатам эксперимента уже раскатим на всех пользователей либо там новую фичу продукта, либо большую рекламную кампанию. И да, методологически это эксперимент, но это эксперимент не для того, чтобы я узнал что-то новое о природе, как я занимался там экспериментами, вот выясняя, как разлетающаяся от поверхности плазма вдруг разбивается на струи. Вот почему-то она не комочком просто расширяется, а в какой-то момент формируются такие отдельные иголочки, которыми она разлетается. Офигенно интересно, с чего бы это вдруг? Зачем это кому-то надо, понятия не имею, но очень интересно. Понимаешь, что я не могу так провести эксперимент в маркетинге. Слушайте, а давайте вот раскатим людей такое объявление и посмотрим, что они сделают. А зачем? Ну, просто прикольно. Вот принцип «просто прикольно» — это не годится. То есть есть, в общем, хорошее, древнее, немножко ироничное, но очень точное определение науки. Наука — это удовлетворение собственного любопытства за счет государства. Ну, сейчас это иногда может быть за счет компании, но все равно движущая сила — это любопытство. Мне интересно, что будет, если, и я сейчас это буду выяснять. А когда ты занимаешься маркетинговым экспериментом, ну нет.
Да, позвольте вам немножко возразить в этом плане. Ну, мне кажется, что наука, она может быть совершенно разной. Вот у нас недавно был выпуск про, там, например, вот возьмем космические двигатели, как они разрабатываются, и там есть конкретные цели. Ну, вот, например, там есть требования к материалам, которые должны там, при определенной температуре иметь какие-то свойства. И поиском таких материалов тоже занимаются те, кто занимаются наукой. И поэтому они не то чтобы исключительно любопытство удовлетворяет.
Да, но это инженерная наука. Это вот ровно та самая инженерная наука, которая на самом деле может происходить как в стенах, не знаю, института стали и сплавов, если мы говорим про какие-то материалы, так, и это исследовательский институт, так и в стенах крупного КБ, который разрабатывает вот эти самые двигатели, и это просто производство, оно их еще и поставляет на космодромы там, для комплектации ракет или еще куда-то, и вот там у них есть свой собственный исследовательский отдел, они занимаются вот этими миром, как говорили раньше, научно-исследовательскими разработками. Конечно, инженерная прикладная наука может существовать и в отраслевом институте, и в большом отделе внутри производственного какого-то заведения. Завода, корпорации и так далее. И вот тут они действительно почти неотличимы. Все-таки я говорю, когда про большую науку, это я говорю про науку, в первую очередь, фундаментальную, которая действительно не имеет планов, что мы должны вот эти новые материалы представить к такому-то числу. Нет, тут уж как получится. Вот если мы возьмем какое-нибудь такое... Ой... Самое большое, наверное, сооружение из области экспериментальной физики – коллайдер. Был на нем несколько лет назад. Потрясающий, конечно, экспериментальный прибор. Подземная фигня, которая вот по размеру как кольцевая ветка московского метро. Только это физический прибор. Вот, вот этот знаменитый адронный коллайдер, он вот так и выглядит, который частично под Швейцарией, частично под Францией. И вот там у людей нет планы открыть бозон до такого-то числа или вообще в этом году. У них есть планы провести столько-то экспериментов, а что в них удастся открыть? Самое прикольное, что происходит именно тогда, когда в них удается заметить что-то, чего никто не предполагал. И вот тут-то начинают копать новое. Этим наука и отличается. Она в первую очередь сильна непредсказуемыми последствиями. То есть можно, когда это экспериментальная физика, говорить, что да, мы должны провести хотя бы там 150 запусков нашей установки в год. И при этом эти запуски, в общем, не просто давайте что-нибудь померяем, а мы предполагаем, что вот при таких энергиях частиц может произойти что-то неведомое. Вот давайте посмотрим. А что именно? Ну так мы для этого и вбухали миллиарды в эту установку, чтобы узнать. Если бы мы знали заранее, не надо было бы строить. Вот. Это, конечно, вот все-таки удовлетворение любопытства. История о том, как устроены первые наносекунды существования нашей Вселенной. Что происходит при столкновении частиц, которые, вообще говоря, в обычном мире мы не наблюдаем. Ну, нет, это не про новые материалы и не про космический двигатель.
Ну, да, безусловно, фундаментальная наука. Это, кстати, часто, скажем так, всплывает в обсуждениях вокруг каких-нибудь космических миссий, особенно если мы говорим про исследовательские миссии каким-нибудь далеким планетам, или вот та же миссия Кассини, те же марсоходы, те же там всякие облеты Луны и так далее. Мы никогда не знаем, какую практическую пользу мы сможем извлечь из этого эксперимента и сможем ли в принципе, и дело, да, действительно не в практической пользе. То есть в плане фундаментальной науки, конечно, вот разделение, оно очень явное. Если мы говорим вот о действительно людях, которые двигают эту самую науку вперед, и все-таки какие-то более прикладные индустрии, ну вот все вроде той же IT-сферы и там маркетинга, чего угодно в ней. Однако, если мы говорим о общественном восприятии, вот стигматизации науки, скажем так, у меня есть, например, четкое ощущение, что если вот сейчас взять среднестатистическую какую-нибудь IT-компанию, неважно, там, большую, маленькую, ну, скорее, наверное, это относится к таким большим гигантам вроде там Яндекса, Гугла, Microsoft и так далее, ну, вот у меня есть такое ощущение, что возьми сейчас людей, которые там работают, поодевай в халаты белые, и все сразу начнут как-то более уважительно, что ли, относиться к таким занятиям и мероприятиям. Вот, то есть, ну, люди делают реальные исследования, там что-то в компьютерах копаются. Мне кажется, вот восприятие со стороны, оно бы сейчас сильно изменилось. Оказалось бы, детали такие очень маленькие можно добавить.
Ну, тут я с тобой немножко не согласен, потому что на самом-то деле все-таки процент людей, которые занимаются чем-то хоть сколь-нибудь похожим на науку в IT-компаниях, все-таки невелик. Там это действительно относительно небольшое и автономное подразделение, которое еще к тому же живет по своим законам, потому что, ну, там немножко другая отчетность, там нет премий за выполнение плана и так далее. То есть это действительно такой маленький НИИ внутри. Но это, кстати говоря, было абсолютно всегда. Потому что вот сейчас я редко встречаю этот термин, а в советские времена он был очень распространен. Наукоемкое производство. Вот вся IT-сфера – это очень наукоемкое производство. И в этом смысле, если там посмотреть на, ну, например, то самое космическое ракетостроение, например, то там, конечно же, есть огромный элемент чистой науки, будь то новые материалы, будь то новые какие-то решения в области двигателей, которые основаны зачастую на очень изощренной физике, там от физики горения кончая там какими-то историями с использованием несгораемого сжигаемого топлива, там ионными потоками, чертом ступе. Там много чего есть.
Ну, орбитальная механика какая-нибудь,
скажем. Ну, это все тоже, ну, понятно, что после этого, тем не менее, у тебя все это просто обязано вылиться в какой-то новый космический аппарат. У тебя количество людей, занятых на производстве, в разы больше, я думаю, даже в десятки раз больше, чем количество самих ученых. И в этом смысле примерно такая же картинка в IT. То есть вот если у тебя завод по производству ракет воспринимается, ну да, завод, ну понятно, что они там чего-то исследуют, но там очень много инженеров, там станки, они изготавливают чего-то. Но вот здесь то же самое, понимаешь? В компаниях, в которых работают большие тысячи или там десятки тысяч, как в каком-нибудь Гугле или там тысячи, вот как в Яндексе, специалистов, на чистых ученых приходится, ну, не знаю, хорошо, если 100 человек, а вообще-то меньше. А все остальные такие вот просто изготавливают продукт, просто у нас или там в IT-компании это не ракета, которая является супер высокотехнологичным продуктом, а у нас это некие строчки кода, некие конфигурации серверов, которые позволяют там обслуживать миллиарды запросов или правильно показывать пробки на карте. И это все равно продукт. Понимаешь, продукт с конкретными свойствами. То есть Яндекс не выпускает на публику чего-то такое, что просто вот, ой, ребята, давайте смотрите, прикольная штука, не знаем, что это, не знаем, зачем это, но нам было любопытно. Нет, ну вот прости, если мы делаем карты, то человек, работающий над картами, он как-то не может заниматься просто экспериментами в области урбанистики, потому что это, конечно, очень прикольно, но мы не НИИ, который изучает урбанистику, мы компания, которая предоставляет конкретные картографические сервисы. Вот если ты новый сервис придумаешь, который людям страшно востребован, это окей. А если ты начнешь внутри Яндекса заниматься чистой наукой, ой, у меня столько данных по перемещению людей в городах, напишу-ка я на эту тему научную работу. Не, прости, вот ты здесь немножко другим занимаешься.
Тогда такой вопрос. Честно говоря, он такой с небольшой частью, которая относится к моему несовершенному знанию прошлого. Но вот когда вы учились еще в институте, в университете, была ли вообще такая специальность, как компьютерные науки, которая вот сейчас у нас так активно развивается? Это такое, это просто сейчас для повышения образованности части.
Ты знаешь, у нас на физтехе еще не было, хотя у нас уже был ФУПМ, факультет управления прикладной математики, но это, в общем, не называлось никоим образом компьютер-сайенс, потому что, в общем, насчет компьютеров тогда все это было немножечко смутно, никто не представлял себе, что такое будущие компьютеры, хотя, конечно, уже тогда, например, в каких-то вещах вокруг аэродинамики пытались что-то такое придумать. И, как известно, там уже в 80-х годах на самом деле первые какие-то вычислительные системы стали появляться и в космических аппаратах, и как-то их начали приспосабливать к прогнозу погоды, и попытки считать динамику, были аналоговые вычислительные машины, которые пытались как-то считать динамику атмосферы. Но все это, конечно, было не компьютер-сайенс в ее современном понимании. Компьютер-сайенс в ее современном понимании возникла где-то, ну, вот в конце 80-х годов, она хорошо оформилась в Америке. Я как раз вот когда впервые появился за границей в Штатах в 89-м году, как раз был поражен, что вот там есть этот термин компьютер-сайенс, потому что компьютеры уже стоят в школе, компьютеры стоят в университетах, и вот что с ними делать, как правильно писать для них код, как правильно писать для них прикладные программы, как их интегрировать с всем остальным миром, вот это, по сути дела, и было предметом компьютер-сайенс, в Америке было как-то очень хорошо осознанно, а у нас это там, ну, я слышал в каких-то отдельных разговорах, но очень узких. То есть я вот был поражен, например, уже наличием полки книжек про компьютер-сайенс в магазинах в Калифорнии, а ничего такого на полках московских книжных магазинов я в то время не видел. Но это было уже, когда я кончил институт, конечно, несколько позже.
А в таком случае, можно ли вот в современном ее понимании, вот этих самых компьютер-сайенсов, представлять себе какие-то научные исследования в этой области в том контексте, в котором мы с вами научные исследования обсуждали? То есть можно ли себе представить какую-то фундаментальную науку конкретно вот в этом разрезе, то есть в разрезе компьютера? Ну, вот. И если да, то как она выглядит?
А, да, еще раз, наука – это всегда исследование чего-то непознанного. Вот, для того, чтобы придумать квантовый компьютер, как концепцию, потом начать его воплощать как инженерное решение, а вот сейчас начать думать, а что с ним делать-то можно будет, это вот наука в ее лучшем фундаментальном представлении, потому что люди, которые просто придумывали квантовый компьютер, поверь, они не решали задачу, их просто перло от того, что, слушайте, а вот может мы можем отойти вот от обычной бинарной логики, на которой сейчас живут все компьютеры, давайте попробуем представить себе, что мы можем реальную квантовую природу мира использовать как основу вычислений. Это не было задача, понимаешь, там, типа, ребят, вот к концу года вы должны научиться, там, не знаю, ломать такие-то криптографические алгоритмы. Они не для того, чтобы сломать криптографические алгоритмы. Попутно казалось, что это можно, но как-то их не это заводило, тех людей, которые придумывали вот всю историю с квантовыми компьютерами. И это яркий пример того, что могут появиться вещи, которые в компьютер-сайенс конца 20 века просто непредставимы были. Это идеи, что может существовать квантовый компьютер, не было. Это классический пример новой научной идеи, которая через некоторое время дойдет до производства, и эти квантовые компьютеры начнут работать, ну, грубо говоря, на заводах.
Окей, такой еще вопрос. Ты же наверняка и по, скажем так, рабочим своим обязанностям, и в свободное время общаетесь с большим количеством людей, в том числе разных возрастов. Есть ли у вас ощущение, что как-то поменялась картина науки, именно вот той самой фундаментальной науки, в восприятии, скажем, молодых людей, которые, вот, например, там только выпускаются за вот под несколько последних вот этих вот десятков лет, которые вы можете за этим всем наблюдать. То есть, есть ли какая-то динамика в плане того, насколько люди хотят заниматься наукой, как они себе вообще представляют это занятие, какие альтернативы у них для этого есть, и, соответственно, как они делают вот свой выбор дальнейшей профессии?
Ну, не знаю, мне кажется, что нет. Когда речь идет о нормальной науке, это примерно те же самые люди и примерно то же самое представление о науке. Наука вообще отличается тем, что она, как вот тип деятельности, мало меняется на протяжении там последних, ну, по крайней мере, пары веков. И это означает, кстати говоря, что вот если мы сейчас рассуждаем про смерть профессий, что вот некоторые профессии будут рождаться и умирать быстрее, чем там люди рождаются и умирают, и поэтому профессии можно овладеть уже будучи взрослым, а потом она сдохнет, а ты все еще работоспособен, ты овладеваешь новой. Это все очень красиво и правильно, только это не относится к науке. Вот наука, как область человеческой деятельности, совершенно не видно, чтобы она вдруг исчезла в результате появление каких-то новых технологий. Потому что, да, меняется инструментарий, и наука с использованием суперкомпьютеров отличается от науки с использованием печатных таблиц логарифмов. А были времена, когда ровно так приходилось что-то считать с помощью табличек, напечатанных в книгах. Ну и понятно, что использование приборов типа того же коллайдера или, там, не знаю, телескопа Хаббл, который болтается на орбите, это такие данные, которые были совершенно недоступны несколько десятков лет назад. Вот, поэтому работа или вот современная биология, где ты можешь заниматься прямой генной модификацией организмов и с этими химерами потом еще всякие разные вещи делать, это офигенно увлекательно и абсолютно непредставимо там 20-30 лет назад. Поэтому инструментарий науки, конечно, будет меняться, а тип людей нет. Я вот точно так же, как видел людей, которые посвящали всю свою жизнь науке и делали это совершенно осознанно в прошлом веке, точно таких же людей вижу и сейчас. И это не обязательно какая-нибудь суперсекси-тема. Вот чем прекрасны ученые, что это люди, которые действительно вот свихнулись на какой-то своей теме, которая им страшно интересна. Вот точно так же, как когда я говорил, что вот тебе может быть страшно интересно, и ты несколько лет потратишь, как мы и в итоге и потратили. А вот почему плазма здесь расширяется неравномерно, а струйками? И черт нас перло от того, что мы там шаг за шагом понимали, откуда эти струйки образуются. Это, ну вот, удовлетворение и любопытство. И поэтому люди, которые, ну не знаю, изучают методы размножения кольчатых червей всю свою жизнь, вот там, как их выпустили из института, и так до глубокой пенсии он изучает, как размножаются кольчатые черви. И его от этого прет. Только теперь он там про червя может знать больше, чем в начале своей научной карьеры, потому что появились новые методы наблюдения, там, не знаю, за биохимией этого червя в реальном времени или там снятие каких-нибудь сигналов с нервной системы этого же несчастного червя, опять же, в реальном времени и ее интерпретации с помощью методов машинного обучения. То есть инструментарий изменился, и он от этого человек балдеет, потому что он теперь про этого червя, которому он посвятил всю свою жизнь, он может узнать еще гораздо больше, может влезть в его нервную систему, и это ему доставляет кайф. Вот получение кайфа от просто получения нового знания, не прикладного, а просто «я вот узнал что-то новое». Это вещь, которая вот и движет ученым, и мои знакомые, есть, кстати, прекрасный совершенно человек, который как бы из двух миров, там Ваня Ямщиков, я много с ним работал, это человек, который, с одной стороны, прекрасный программист, и кучу вещей там в Яндексе делали с его участием, но одновременно он великолепный математик, который занимается чистой наукой в институте Макса Планка, а это один из самых, может, самый уважаемый институт в области математических наук в мире. И вот Ваня, да, он иногда приезжает в Москву чего-нибудь такое здесь замутить на фестивале, но он при этом основной кайф получает от того, что он занимается чистой математикой у себя в Лейпциге. Ну, собственно, математикой он может, конечно, заниматься и по дороге в самолете. Это вот такое прекрасное свойство математики. Но вот Ваня Ямщиков, он по своему типу современный настоящий ученый, но абсолютно ничем не отличается от такого же типа ученых, которых я видел, там, не знаю, 50 лет, ну, не 50, хорошо, в 70-е годы, там, 40 лет назад.
Просто смотрите, у меня есть такое впечатление, возможно, оно неверно и продиктовано эффектом информационного пузыря, в котором я живу, что особенно это, конечно, касается постсоветского пространства в силу ряда обстоятельств, но у меня есть четкое ощущение, что, скажем так, работа в науке стала гораздо менее привлекательной и гораздо менее престижной за последние там, несколько десятков лет. Понятное дело, что у этого есть как финансовые, наверное, в первую очередь подоплеки, потому что денег в науке не так много, как, возможно, их было в то же советское время, если мы говорим о каком-то сравнительном анализе других профессий. Однако у меня есть еще и какие-то другие догадки, если, опять же, если мы принимаем, что вот мое предположение, оно хоть насколько-то верно. И вот у меня есть такие вот догадки, что, во-первых, у нас стало больше не то чтобы наукоемких, а скорее правильнее будет сказать мозгоемких каких-то индустрий, в которые люди могут пойти как альтернатива каким-то фундаментальным исследованиям и работе в университетах. И зачастую в комбинации, например, с финансовым фактором для многих это является решающим. Я лично знаю несколько человек, которые, наверное, при прочих равных сделали бы, например, очень неплохую карьеру как математики, однако они вынуждены были пойти скорее вот в более такую прикладную профессию, и да, они как бы все еще работают с математикой, все еще там работают в каком-нибудь условном аналитическом отделе, однако это, наверное, не совсем то, чем они хотели бы заниматься, но рыночная ситуация, она диктует такие параметры. Ну и плюс то, что мы с вами уже обсуждали и в предыдущих подкастах, что все вокруг, если мы посмотрим так чуть более глобально с заделом лет на ближайшие 10-20, что действительно профессии ускоряются, обучение, время обучения уменьшается, и человек может там за свою жизнь не одну профессию освоить, а несколько, там 2-3, и все это ускоряется, а наука, она по, ну, вот, реально фундаментальная наука, она этой привилегией лишена, ну и вопрос, привилегией ли это является или нет, но чтобы заниматься наукой, ей нужно посвятить реально все время. Особенно это касается, как мне кажется, хотя это многих отраслей касается, но вот в космической отрасли это очень явно, особенно если ты какой-нибудь там астрофизик, ты можешь целый проект дизайнить там, десятилетиями, он будет строиться, а в итоге его, например, могут закрыть, либо он взорвется на запуске, либо что-нибудь другое в этом роде, и получается человек там 30 лет посвятил какому-то одному проекту, а он в итоге, например, не взлетел. Вот. И понятное дело, что есть куча интересных проектов, которые успешны, но в то же время вот тот же Джеймс Уэбб сожрал сколько финансирования от проектов поменьше, а люди реально посвящали этому время. И это, мне кажется, тоже играет в какой-то степени против привлекательности науки вот в глазах молодых людей, которые как раз вот решают, куда им идти, которые находятся на перепутье. Как вы вообще, то есть вы чувствуете ли, вот, что наука становится чуть менее привлекательной и какие-то из тех параметров, которые вот я перечислил, что они имеют место?
Так это очень хорошо, на самом деле. То есть она становится менее привлекательной для людей, которым наука неинтересна. То есть если...
Ну почему неинтересна?
Да потому что
разные бывают рыночные, опять же, ситуации.
Во! Еще раз. Знаете, как с писателем. Вот хороший писатель — это не тот, который пишет, потому что он понимает, что он хорошо на этом может заработать. Хороший писатель – это тот, который не может не писать, у него жизнь в этом.
Ну, есть же замечательная пирамида Маслоу, да? И я понимаю, что художник должен быть голодным, наверное, в какой-то степени.
Это не обязательно быть голодным, еще раз. И в науке в этом смысле, так же, как, ну, по большому счету, в любом очень творческом труде, первым и основным стимулом должно быть то, что я без этого вообще не могу. И, конечно, это не означает, что человеку за это не надо платить. Нет, конечно, ему надо платить и платить так, чтобы он при этом мог действительно все время думать о своей науке, а не о том, где взять деньги завтра на завтрак, на оплату квартиры и так далее. Поэтому никто не говорит о том, что ученым платить не надо, но как раз то, что люди, которые... А они точно были, я их хорошо помню, повод в советское время, которые отсиживались в науке, потому что, ну, все-таки сидеть в университете – это гораздо более чистенькая и спокойная работа, чем сидеть на производстве. Где у тебя план, где вообще какие-то странные работяги ходят и так далее. Как-то в институте оно приятней. И то, что вот теперь в институтах нет таких людей, на мой взгляд, для науки только лучше. Я за последние годы вот бывал, например, в нескольких... научных вполне центрах, типа Академгородка Новосибирского. Там в институтах абсолютно вот такие же ребята, такие же сдвинутые там, физики, математики, которых я помню по физтеху или там по курчатнику 70-х годов. И они, кстати, сейчас не бедствуют, прямо скажем, потому что наука — это все-таки еще в неком смысле, как бы это ни звучало, может быть, многим неприятно, это некая каста. И люди, которые уехали из России вот в те же моменты, когда я уехал из физики в интернет, они сейчас, как правило, добились очень приличных не просто научных успехов, а должностей, возможности распоряжаться грантами, фондами и так далее. И эти люди сейчас начинают, например, использовать свои возможности просто, ну, как больших начальников, для того, чтобы поддержать молодых ученых, помню, как они сами такими были, в том же Академгородке Новосибирском, в том же Московском университете, еще в каких-то крупных университетских центрах. И то, что вот ребята так поддерживают, ну, теперь они уже не ребята, теперь они вот взрослые мужики, что они поддерживают сейчас так молодых ребят, давая возможность им заниматься наукой за вполне вменяемые деньги, и, в общем, на приличном оборудовании, это прекрасно, и это вот, да, внутренняя солидарность ученых.
Ну, не является ли это ошибкой выжившего в какой-то степени? Потому что, ну, я не пытаюсь ни в коем случае оспорить то, что есть куча замечательных мест, где можно заниматься наукой, однако вот, если мы возьмем какое-то среднее по больнице, ну, скажем, медианное значение, мне кажется, оно в достаточно плачевном состоянии находится, я же говорю, особенно в постсоветском пространстве. Возможно, опять же, это какой-то мой...
Именно именно в постсоветском пространстве все по той же самой причине, потому что постсоветское пространство отличается одной неприятной особенностью, что оно как-то очень плохо интегрируется в разных местах, как мы видим, в пространство общемировое, а наука, она глобальная и общемировая. Вот то, что, собственно, меня заставило уйти из науки, оно, по большому счету, никуда не делось, потому что никакого своего научного приборостроения мирового класса, так, чтобы это были разные... Не, какой-то один осциллограф мы выпускать умеем. И даже, наверное, какой-то спектрометр тоже можем сделать. Но дело в том, что номенклатура научных приборов для современного эксперимента настолько широка, что ее в принципе ни одна страна для самой себя производить не может. Там крупные фирмы живут на том, что они какой-нибудь специализированный блок выпускают в количестве для всего мира. Там 10 штук в год. И на этом живут. И Россия при этом вот потребляла бы, ну не знаю, 1 в 3 года. Мы не можем иметь предприятие внутри, которое бы вот раз в 3 года выпускало бы этот блок. Ну, потому что это экономически абсолютно бессмыслица. А купить мы не можем на международном рынке, потому что этот блок стоит собака 30 миллионов долларов. И так во всем, что касается тяжелого эксперимента. Поэтому, конечно, в этом смысле на постсоветском пространстве тяжелая эксперимент, не настольная, а вот именно тяжелая экспериментальная наука сильно-сильно в загоне. С другой стороны, есть... Это я про физику в первую очередь говорю, потому что там хорошо знаю. С другой стороны, есть новые отрасли, например, связанные с всякими биологическими экспериментами. И когда я смотрю, что делают вполне себе на территории России в нескольких там, фирмах, занимающихся всякими биологическими экспериментами, всякими экспериментами на стыке, кстати, вот всякая нейрофизиология, это сейчас все время стык и вычислительных, и биологических подходов. Вот то, что делают в области всякой нейрофизиологии, это совершенно мировой нормальный уровень, и он не требует больших денег, и там есть куча людей с горящими глазами. А когда люди хотят заниматься большой физикой или большой какой-то другой наукой, да, вся такая наука делается в результате международных коопераций. Я вот не первый раз вспоминаю коллайдер здесь. В команде коллайдера немало русских ученых. Но ты не можешь заниматься ядерной физикой такого класса, физикой элементарных частиц такого класса, находясь в России. Ты можешь заниматься ей только находясь вот на коллайдере.
Да, ну, безусловно, когда мы говорим о каком-то прям острие научного познания, это, скорее всего, должны быть, ну, может быть, за редким каким-то исключением, но это должны быть какие-то международные усилия, мне кажется, действительно по-другому сейчас, к сожалению, да почему к сожалению, к счастью, что, ну, по крайней мере, с моими слегка космополитическими взглядами, что таким образом можно в науке стирать границы и как-то взаимодействовать как человечество вместе.
Так это всю жизнь так было в большой науке. Вот большая наука всю жизнь была единой. И вот эта идиотская история, когда вот в советские времена было достаточно для того, чтобы защитить кандидатскую диссертацию в ряде случаев, особенно вот в республиках Советского Союза, что впервые на территории нашей республики получен результат. Мы все время зверели, потому что мы этот результат вообще на физтехе получали в результате лабы. Там, ну, научной новизны примерно ноль. И вот этот принцип впервые на территории, неважно, области, республики, страны, что-то получено. Ребят, если это вообще давно известный факт, от того, что вы получили впервые на территории области, человечеству ни жарко, ни холодно. Ну, зачем?
Ну, это уже, наверное, политический аспект. Так, а что?
Да,
вот
да,
еще
да.
Такой момент, который я уже высказывал. Нет ли у вас ощущения, что за счет того, что, ну, наверное, в первую очередь это относится к IT-отрасли, что появилось, скажем так, много... то, что я называл мозгоемких профессий, да, то есть наукоемких, ну, скажем так, если мы возьмем какой-то срез, коль мы уже заговорили про касты, да, так называемые интеллектуальные элиты, мне кажется, что разбиение по профессии, вот если мы возьмем, скажем так, срез интеллектуальной элиты где-нибудь в 80-х и вот в 2019-м, то распределение профессий будет гораздо более смещенная в сторону каких-то коммерческих историй сейчас, чем это было не только вот в Союзе, а в принципе в мире, ну, скажем, 40 лет назад. Есть ли у вас такое ощущение, или, опять же, это мой эффект пузыря?
Ну да, не, ну, так нет, ну да, конечно, потому что, смотри, это же более-менее понятная история, потому что у тебя не так много было мест, где ты мог в коммерческом секторе сильно применять голову, ну вот, 40 лет назад. Потому что 40 лет назад, в общем, это была либо работа скорее такого вот действительно клерка-менеджера, либо работа работяги, либо работа где-нибудь там в науке, когда уже вот она как наука. А сейчас работа вот, ну, даже современного хорошего врача, она на грани работает, потому что он работает с такой аппаратурой и с такими объемами и типами данных, которые скорее типичны для науки. Или даже, прости меня, современный стоматолог работает с новыми технологиями, он должен все время переобучаться, так как никогда в старые времена не имеем, каждый год появляются новые материалы, новые способы там фотоотверждения этих эмалей, новые способы протезирования, чертов, ступи, казалось бы, ну, ребята, стоматологи там эти зубы сверлили последний век. Да, но если вспомнить, как их сверлили 20 лет назад и как сейчас, выяснится, что человек, который должен непрерывно учиться новому, скорее как ученый, чем как человек, который вот чему меня в УЗИ научили, то я и буду до смерти применять.
Дали фамильные щипцы и Мирову.
Да. Конечно. А сейчас вот тут, кстати, отличный совершенно пример, понимаешь? Ты сейчас не можешь... не знаю, вот, чемоданчик с инструментами врача передать по наследству, потому что он, кроме как реликвии на полку поставить, никакой ценности не имеет, что инструментарий вообще другой. И поэтому действительно оказалось, что вот куча такой, ну, не знаю, коммерческой деятельности, хороший этот термин сказал, наверное, да, куча коммерческой деятельности стала мозгоемкой, и поэтому, да, среди как бы такого мыслящего слоя, как бы это цинично не звучало, гораздо больше людей имеют отношение к коммерции, чем к исследованию Вселенной.
Получается, что это вредит фундаментальной науке в каком-то смысле? Это отбирает у нее кадры?
Нет. Еще раз, фундаментальная наука живет за счет тех людей, которые не могут не исследовать, что там будет с этим бозоном Хиггса, потому что у них... свет клином сошелся, неважно, на бозоне Хиггса, на кольчатых червях, на еще каких-то вещах. Нет, абсолютно. Это точно так же, как вот, понимаешь, мы живем в очень быстром мире информационных технологий, смартфонов, которые надо менять там каждые 2 года, еще чего-то меняющегося чуть ли вообще не каждую неделю. А потом приезжаешь и разговариваешь с людьми, которые по-прежнему занимаются выращиванием лесов. Понимаешь, леса растут с той же скоростью, как 2 века назад, как 3 века назад и как 1000 лет назад. И люди, которые занимаются лесным хозяйством, у них темп того, с чем они имеют дело, никуда не ускорится. И не ускорится вплоть до их пенсии, пенсии их детей и так далее. Пока не видно, чтобы появилась какая-то технология, которая... поможет вдруг деревьям расти в 10 раз быстрее, сохраняя все свои свойства.
Но при этом же появляются, вот у нас тоже относительно недавно был в гостях проект One Soil, который в частности и там с лесами что-то пытаются делать. То есть это не такое понятное дело, они не ускоряют рост деревьев, но они дают больше информации там фермерам, лесничим и так далее, чтобы они видели там, что нужно делать, то есть эти данные со спутников и так далее.
Конечно, информацию не дают, но все равно, если ты работаешь в лесничестве, то у тебя вот эту вот делянку сейчас ты посадил, и ты к пенсии увидишь, как они наконец вымахают до 10 метров, а не раньше.
Ну да, пока не изобрели какую-нибудь фигню, которую капнешь, и оно все вырастет.
Ну вот, пока непонятно. Я просто про то, что вообще в мире существует куча вот таких профессий, которые достаточно завязаны... Да, ну они просто завязаны на длительность, ну вот ты правильный пример приводил там, на длительность подготовки научного эксперимента, например, где-то в космической технике, потому что, правда, там какую-нибудь миссию начинают планировать за много лет до старта, потом этот корабль несколько лет куда-то летит, а потом несколько лет обрабатывают материалы, и так получается...
Это хорошо, если летит, я же говорю.
Да, конечно,
конечно. Очень много миссий начинаются, разрабатываются, а потом никуда не летят. А все это делают люди, которые посвящают этому
жизнь.
Да,
или хуже того, взрываются на старте.
Ну, то есть по разным причинам, я же говорю. Например, замечательный Джеймс Уэбб, который мы все так ждем, который так переносили, но почему его все так сильно не любят сейчас? Ну, многие его так сильно не любят, потому что он своим, за счет того, как устроено бюджетирование НАСА, отжирает деньги у проектов поменьше. А так как мы уже вбухали в него 8 миллиардов, ну и 9-й вбухаем, а для этого нужно закрыть там 3-4 маленьких проекта. И все. И вот 3-4 маленьких проекта, извините, пожалуйста, вот так бывает. Вот да, вы последние 10 лет его делали. Ну, у нас Джеймс Уэбб.
Ну, слушай, это много таких мест. Вот еще раз вспомню, все тот же пресловутый коллайдер, но вот сейчас его остановили на... реновацию и апгрейд. Этот апгрейд займет, по-видимому, лет 10, потом будут долгое время тестовые пуски, потом начнутся новые эксперименты. Ну, то есть там тоже ситуация и команды не разбегаются. Вот люди сейчас 10 лет будут его готовить, будут что-то тестировать, будут проводить модельные эксперименты на ускорителях поменьше, с тем, чтобы через 10 лет начать запускать что-то и, может быть, через 20 получить результат. Они вот коммитятся под это. Понимаешь, человек там в коммерческой фирме, он редко коммитится на что-то, что вот он сейчас влез в эту историю, потому что, глядишь, лет через 20 я получу ответ на тот вопрос, от которого просыпаюсь по ночам. Это не способ мышления человека в коммерческой компании. Он прекрасно понимает, что судьбу этой компании через 20 лет никто предсказать не может. А ученые мыслят вот такими... Вот возможность так мыслить и, более того, класть вот такое мышление в основу своего планирования жизни, что вот я хочу через 20 лет получить ответ на этот эксперимент. Поэтому, да, 20 лет я буду вот сейчас заниматься рутинной работой. Это, ну вот, человек с коммерческим мышлением, он так мыслить не будет. А человек, который только ради этого и готов жить, чтобы вот через 20 лет узнать ответ на вопрос, он на самом деле гораздо более эффективный ученый.
Возможно, да, и не всегда, как это, добавлением ресурсов, ну, то есть, если мы возьмем вот тех людей, которые потенциально могли бы заниматься наукой, но по какой-то причине не занимаются, вот если бы мы их вбросили сейчас, взяли всех в науку, не обязательно мы бы получили резкое улучшение результатов, примерно в той же степени, что и там 9 женщин не родят ребенка за месяц.
Более того, это не только про женщин, это на самом деле про любую область, которая требует человеческой увлеченности. Вот возьми совсем, казалось бы, противоположную историю. Вот просто загнать всех в приказном порядке, каждый должен открыть свое предприятие и стать бизнесменом. Но ты же понимаешь,
экономика что не вот, улучшится резко.
Да, абсолютно, да, что вот когда мы говорим, что ой, нам нужен малый бизнес, там и тогда все равно нам нужны люди, которые этим хотят жить, вот им надо помочь. Но вот пойти по принципу, что там срочно создадим из кого угодно там призыв всем стать предпринимателями. Ребят, предприниматель — это способ думать и склад, ну, характера во многом. Гнать человека сапогами заниматься предпринимательством, если ему это неинтересно, противно, он все равно не сделает никакую успешную компанию. Он не тот человек, который там может быть лидером, за которым пойдут его сотрудники, если он сам этим не живет. Поэтому это куча ну, таких вот вещей. Это далеко не только свойство ученых. Я вот это как раз хочу очень сильно подчеркнуть, что просто люди, к счастью, разные. И одни балдеют от того, чтобы вот изучать элементарные частицы, другие от того, чтобы решать математические совершенно абстрактные загадки, а третьи от того, чтобы построить свой бизнес. И это просто вот главное, что они от этого балдеют, а для них это, ну, смысл их существования, свет в окошке, что угодно. И вот им, да, им надо помогать, не мешать и так далее, но их там сапогами перегонять, там все предприниматели, а ну, пошли в науку, у нас там кадров не хватает, или наоборот, все ученые, а ну, пошли вот открывать свои предприятия и малые фирмы, у нас что-то тут с малым бизнесом. Они не могут. Просто, к счастью, люди разные.
Ну да, если же говорю, если всех загнать, не обязательно мы получили бы улучшение результата. Ладно, тогда предлагаю на сегодня закругляться. Мне кажется, у нас получилась достаточно интересная беседа. В любом случае, я надеюсь, что заставила кого-то задуматься, возможно,
смотри, я только показать. Хочу... Да, я только не хочу, потому что я пытался немножко противостоять твоему такому немножко скептически-пессимистическому настрою, это совершенно не означает, что я пытаюсь кому-то рассказать, как все прекрасно в российской науке. В ней есть прекрасные места, в ней в целом, в общем, хреново. И во многом просто по одной простой причине. Мы достаточно бедная страна, надо это понимать. А наука — это вот та наука, о которой я говорил, фундаментальная, которая не от... в которую нельзя инвестировать, в нее можно только вкладывать. То есть инвестиция — это когда ты вложил деньги с осознанием того, что через какое-то время они тебе вернутся, желательно в большем количестве. А наука настоящая — это не то, куда можно инвестировать, надеясь потом, что оно отобьется. Вот коллайдер не отобьется никогда. То есть если даже потом и будут совершены на нем какие-то практические открытия, это не имеет никакого отношения к источникам финансирования коллайдера. Эти научные общества, эти государственные гранты и так далее, они обратно не придут. Вот, поэтому, когда у тебя страна, в которой нет возможности финансировать науку в размерах очень больших миллиардов каких-нибудь там долларов или фунтов, в ней... неизбежно наука будет немножечко в более чахлом виде, чем в странах, которые могут себе это позволить. И, кстати, не обязательно долларов, это могут быть миллиарды юаней, там тоже с наукой все очень неплохо в Китае. Поэтому надо понимать, что мой оптимизм по поводу людей, которые ученые по призванию и все равно прорвутся, неважно, здесь, уехав, еще как-то, но прорвутся и будут заниматься наукой, этот оптимизм абсолютно не означает, что у нас все прекрасно с наукой в стране. Нет, конечно.
Да, безусловно. И в этом плане мне, конечно, хочется верить, что международные какие-то усилия, особенно в фундаментальных науках, причем не обязательно это там, только физика и математика, не обязательно только естественные науки, но вообще в целом, что какие-то такие вот усилия по некоммерческим, в том числе, моментам, как та же МКС, она тоже никогда не отобьется, ну, разве что сейчас из нее не сделают большой отель, и то наверняка это будет убыточным бизнесом.
Да все равно не отобьется. Слушай, даже если это будет там, ну, не знаю, поддерживать текущие расходы, в нее столько вложили, но никакими туристами это не отобьется.
Да, но в любом случае, вот МКС просто, это, по-моему, отличный пример коллаборации большинства государств, которые могут этому что-то посвятить, могут что-то как-то законтрибьютить в такой большой проект. И я просто вот недавно в очередной раз никогда не устаю переслушивать эссе Карла Сагана про бледную голубую точку. И вот оно прям меня постоянно подстегивает. И вот, конечно, в контексте, что вместо того, чтобы заниматься всякой фигней и там делить наш кусочек камня, который вращается в одной из там солнечных систем, мы могли бы что-нибудь делать полезное. Вот это меня не отпускает.
Слушай, кучу ученых делают, ну поверь. Вот я не случайно говорю, что у меня, к сожалению, мой опыт ограничен основной физикой, но когда я краем уха или там краем глаза вижу, что делают, например, сейчас биологи, что все вот эти истории про то, что действительно человек сможет, я вот в это всерьез верю, через довольно небольшое количество лет жить не просто дольше, а еще и лучше. То есть никому не интересно долго влачить существование дряхлого старика. Нет, люди будут жить вполне себе комфортно, интересной, насыщенной жизнью, но просто в разы больше, чем они это делают сейчас. И это все биологическая наука. Это не просто... То есть можно, конечно, говорить, ну да, это же технологии. Ребята, эти технологии никогда не появятся, если у них не будет той научной подложки, которая привела к появлению вот всех наших технологий, с которыми мы работаем. Очень люблю на лекциях все время повторять. Ребят, вот как бы наука, конечно, квантовая физика сложная, никому не нужная штука, но если бы не квантовая физика, никаких приборов, с которыми мы работаем, сейчас не было. Они все... Это чистая-чистая технология, которая никогда бы не родилась, если бы не глубочайшее понимание некоторыми людьми квантовой физики твердого тела. Никаких тебе полупроводников, никаких тебе процессоров, никаких тебе смартфонов и дальше по списку.
Да, я, в общем, рад, что мы с вами смогли тогда закончить на какой-то вдохновляющей такой ноте, потому что, да, у нас как-то было немножко пронизано таким легким пессимизмом наша беседа, в какой-то степени, возможно, наигранным с моей стороны для увеличения контраста, но тем не менее. Наука все-таки эта штука действительно вдохновляющая, и я же говорю, хочется надеяться, что и наш сегодняшний подкаст для кого-то стал таким небольшим островком вдохновения в информационном море, которое сейчас вот у каждого свое есть.
Ну и вдруг кто-то почувствует, вот как тот писатель, который не может не писать, что вот почувствует кто-то из наших слушателей, что вот он не может не изучать чего-то такое, просто потому что это офигенно интересно. Вот будущий ученый.
А это, кстати, никогда не поздно. Это не обязательно после университета.
О да, абсолютно.
Хорошо, тогда спасибо вам большое, что пришли. Я думаю, надеюсь, что не в последний раз. Если помните, когда вы к нам первый раз только приходили, вы были начинающий подкастер. Сейчас вы уже зрелый, матерый подкастер. Сколько, кстати, у вас уже выпусков там вышло? Недавно, по-моему, был.
Ой, слушай, 30 какой-то. У меня же это, знаешь, баг, который превратился в фичу. Я не могу писать регулярно, поэтому он у меня теперь так и называется. Нерегулярный подкаст. И вот я там 34-й, что ли, записал недавно. С твоими трехзначными цифрами не сравнить.
Ну, у меня отдельная гордость, что у меня он как раз суперрегулярный. Без единого пропуска пока что тут. А там посмотрим, сколько я в таком темпе выдержу. Хорошо, тогда если кто-то хочет какие-то вопросы задать, если у вас остались либо ко мне, либо к Андрею какие-то моменты, может, у вас есть свой взгляд на науку, может, вы как раз сами сейчас вовлечены в какое-нибудь интересное дело, тогда, например, с радостью я бы пригласил вас в качестве гостя, если бы рассказали про какую-нибудь свою область, как вы себя ощущаете в науке, какие там есть особенности, потому что наука — это какое-то такое обобщение огромного количества очень-очень разных отраслей. И уверяю вас, многие из них, если не все, могут быть безумно интересными. Поэтому это такое вот общее слово для невероятно большого количества деятельности. В любом случае, вам еще раз спасибо, что пришли.
Ну все, всем пока.
Да, да пребудет с вами сила, до следующего четверга. Да, пока-пока.